Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня с нами и с вами этот час проведет протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, добрый вечер вам.
Про исповедь будем сегодня говорить. И давайте начнем, знаете, с чего? Не просто с того, что люди подходят, ну, как все представляют себе исповедь, как люди церковные, так и не церковные внешне. Да, это очередь стоит к священнику, подходят люди, ну, дальше начинается разговор. А с течением времени... Нам просто кажется, что так было всегда. А на самом же деле, с течением времени само понимание исповеди, даже внешнее ее такое представление, оно сильно различалось. Можно вас спросить, вернее, попросить сделать такой небольшой исторический экскурс, как это было с самого начала? Ведь само понимание исповеди, таинство покаяния, оно с течением времени менялось в христианстве.
Менялось, конечно. Не менялось только понимание вот, онтологической глубины и значения самой исповеди, потому что это второе крещение, как таинство, перерождающее, возрождающее человека для жизни с Богом и в раю, исповедь призвана обновить благодать крещения. Вот, с самого начала стало понятно, что человек не способен всю жизнь находиться в таком напряжении хранения своей совести, хранения своего сердца. Поэтому, конечно, возникали разного рода коллизии, житейские обстоятельства, всякого рода падения, катастрофы, когда необходимо было человека возвращать снова к обещанию святого крещения, к обетам верности и искренности исповедания Бога. Действительно, в первой церкви, то есть в ранней церкви, исповедь не была столь регулярной, столь массовой, как нам сейчас это привычно видеть. Она не была обязательной, потому что христиане именовались святыми, и эта святость была не только, скажем, в произволении или в желании, так скажем, в декларации, но она была действительно по жизни, потому что, назвав себя христианином, ты себе подписывал смертный приговор. Ты выходил из социума, ты вставал в противоречие со всем укладом жизни, и тогда Римской империи или иудейского народа, так или иначе, ты становился иным, происходил некий внутренний исход, и ты в любую минуту мог быть арестован, казнен, замучен, истязан. В конце концов, апостол Петр даже говорит, что вы должны в каждую минуту быть готовыми дать ответ о своем уповании, о своей вере. И имелось в виду не только философские размышления, как ты веришь, а именно отстоять веру в воскресение из мертвых фактически вот, шагом в сторону смерти. То есть для нас не существует смерти, она побеждена. И это исповедничество, это и было таким стоянием в вере. И поэтому человек, когда, ну, находясь в церкви, именуясь святым, не требовал вот это вот каждодневное такое исследование совести. Он жил перед Богом, он был внутренне уже очищен, как золото, вот этим вот страданием, этим выходом из мирского, вот это сутолоки житейской суеты. Со временем произошло некое, ну, как сказать, разочарование христиан в самих себе. Стало понятно, что жизнь длится, второе пришествие Христово не совершается, и церковь должна была каким-то образом находить себя, как ни парадоксально, но именно вот в обыденности мирской, в житейской суете в этой. И церковь тогда призвала максимальное количество своих верующих, церковь действительно наполнилась, это уже четвертый век, и возникла необходимость регламентирования вообще духовной жизни. И это богослужебная, таинственная, молитвенная жизнь.
Я знаю, что иногда, вот, кстати, не знаю, иногда или это какое-то время была постоянная форма исповеди, когда человек выходил на какое-то такое возвышенное место и перед всем собранием христиан публично исповедовал в своих грехах.
Публичная исповедь действительно имела место быть, но, опять же, возвращаясь вот к этому историческому экскурсу, должны понимать, исповедь была возвращением человека в церковь. Это была катастрофа нравственная для человека, в первую очередь, отречение от Христа. под страхом мучения, лишения и так далее, человек не выдерживал вот этого напряжения исповедничества и мученичества фактически, и некоторые действительно малодушно отрекались и всякие давали ложные показания даже на своих собратьев и так далее. Это было в Древней Церкви, к сожалению, слава Богу, не массово, но являлось. И встал вопрос для церковных людей после окончания гонений: с этими людьми что делать? Как их принимать обратно в церковь, и принимать ли вообще? Поэтому был целый собор на этот счет собран, и было принято решение принимать через публичное покаяние. Они должны встать в церкви и сказать о своем вольном отречении под страхом мучения или каких-то истязаний или лишений от Христа. Церковь свидетельствовала их искреннее намерение, принимала их снова в церковь. Поэтому исповедь была, но исповедь была чрезвычайнейшим явлением, так же, как и крещение само совершалось в церкви под большие праздники, под крещение, под Пасху, и торжественный крестный ход под Троицу – входил в храм
новорожденных христиан. Но еще и оглашение было очень долгим, все вот эти литургические элементы.
Почти весь год совершалась вот эта вот подготовка к крещению, и вот к празднику большому, да, приурачивалось таинство крещения.
Поэтому и крестили сразу группами много.
Конечно,
людей.
Большое количество людей, сотни иногда людей. Епископ возглавлял эти службы, глава церковной общины городской или целой епархии. Поэтому это было, конечно, немножко другое настроение, другой масштаб жизни церковной. Все знали всех в лицо, и все знали жизнь каждого вообще. Община, она тем и выигрышна, может быть, да, или тем, может быть, неудобно для большинства из нас, что мы все про всех знаем. А этот как, а этот что?
И... А исповедь, извините, перебиваю, исповедь же тоже другая была по форме, не как сейчас.
Ну, безусловно, то есть не было вот того самого перечня грехов, который мы сейчас так тщательно изучаем. И
а его же и сейчас на самом деле нет.
Ну, он сформирован был где-то в новое время уже в Западной Церкви, как ни парадоксально. Мы к этому отношение имеем очень опосредованное, к сожалению. Вот
даже не в новое время. Если посмотреть на историю Древней Руси, всякие исповедальные сборники, они в Средневековье присутствовали. Причем там перечисляются какие-то совершенно кошмарные вещи, мне кажется, о большинстве из которых священник узнавал из этих сборников. А потом уже задавал вопрос своим прихожанам. Не согрешил ли ты в этом, этом и этом? Когда... Кстати, они на исторических факультетах проходятся даже некоторые эти сборники, и человеку с позиции там 20 века или 21-го начала довольно странно и страшно читать там 2/3 из того, что там написано, просто потому что для этого надо целое исследование провести, что же вот этот грех означает, и как вообще в голову могло кому-то прийти такое сделать.
Согласен. Что касается наших покаянных сборников, так, перечня грехов, на Руси, безусловно, было свое такое достаточно интересный взгляд на нравственную жизнь христианина. Это вообще особенность такая, может быть, нашей национальной ментальности. Может быть, об этом отдельно поговорим, потому что это не в формате исповеди. Но что касается вообще вхождения человека в храм, это была решимость исправиться, самое главное. То есть не было вот этого досконального, скажем, разбора вот всех нюансов, обстоятельств греха и так далее. Было свидетельство всей церкви, что человек отпал от церкви, и было желание этого человека вернуться, и было желание общины принять его снова в общение со Христом. То есть преподать ему таинство причастия, вернуть его снова к церкви. Поэтому не было необходимости, так скажем, какого-то вот подробного изъяснения, рассказа о своем грехе. Было действительно такое покаянное чувство всеобщее, все понимали, о чем идет речь, поэтому просто священник читал разрешительную молитву после его озвучивания своей грехи. Простите, братья и сестры, согрешил делом, словом, помышлением.
А это когда? Это еще раз, когда это было?
Это фактически до может быть, 5-6 века.
А, но это была. Уже ближе к тому, что мы видим сейчас.
Да.
А с другой стороны, вот если вернуться к этим сборничкам, про которые мы говорим, в средневековой Руси, они не только, то, что вы говорите, в Западной Церкви, они, безусловно, тоже присутствовали, и об этом тоже, наверное, можно
чуть пораньше
поговорить.
Чуть пораньше они там возникли, вот как раз они там в 9-10 веке стали.
О том, какая там форма, и как в Западной Церкви сформировалась вот та форма исповеди, которая есть сейчас, ну, фактически то же самое, что и у нас, плюс исповедальные кабинки, где священник и прихожанин друг друга не видят. Но это иногда бывает...
Но это в Западной
Церкви. До курьезов доходит. Есть совершенно чудесная итальянская книжка «Упрошение», вернее, про Дона Камилла, итальянского священника, да, который служит в небольшой деревушке в храме. Естественно, к нему приходят прихожане, каждый со своим, вот они сидят в этой кабинке. А, естественно, Дон Камилла знает про каждого. А, по идее, что там перегородка, и ни один другого не видит. Но все знают, что это Дон Камилла, а Дон Камилла знает про каждого, кто к нему приходит. И между ними такие забавные диалоги.
Ну, тут, знаете, как попытка соблюсти некую конфиденциальность, тайну исповеди, она в Западной Церкви, там все достаточно концептуально, оно приобрело такое некоторое, ну, я бы сказал, такой даже комический или, так скажем, пародийный, парадоксальный вот, характер, вид, когда действительно священник напрочь выходит из вот, поля зрения, поля общения прихожан, он за загородкой, перегородкой, ты фактически говоришь вслух Богу. Это вот попытка такая показать, что человек исповедуется Богу, а не священнику. А священник как лицо церкви, которое принимает, разрешает и читает это самое от лица Бога разрешительную молитву. Но это именно западное богословие, которое к православию имеет очень, такое, я бы сказал, далекое отношение. К сожалению, просто мы очень много восприняли из чинопоследования исповеди от западных наших, как сейчас говорят, партнеров и коллег. Но изначально исповедь все-таки была возвращение не просто в церковь, а в пространство Духа Святого. Вот, вот эта стихия благодати, стихия такого харизматического предстояния пред Богом для первой церкви была самоочевидна. Она действительно жила, вот в это, купалась в этой благодати Святого Духа.
Я так понимаю, что у большинства православных поместных церквей, то есть тех церквей, которые мы называем православными, которые не русская православная, которые находятся в общении с русской православной.
Да, да, вселенская православная.
Да. Там вот эта форма исповеди нечастая, но тем не менее исповеди по потребности, через которую там практикующие христиане всегда проходят, она сохраняется.
Ну, где-то с 8-9 века церковь вынуждена стала так суммировать весь свой опыт и его, так скажем, регламентируя, распространять уже на всех посомах, на всю христианскую паству в таком мировом масштабе. Это касается процесса и на Востоке, и на Западе приблизительно одинаковые. На Руси известно, мы только в XI веке фактически, ну, в конце X, став, приняв христианство, восприняли вот эту вот византийскую форму благочестия, богослужения, таинств совершения, как есть уже по факту, поэтому у нас рефлексии на этот счет не было в то время. Наша собственная рефлексия возникла вот как раз перед самым монгольским нашествием, то есть уже где-то в 13 веке, и дальше в 16-17 веке мы вдруг снова ощутили необходимость вот такого самосознания. А что касается вот вообще этих современной формы исповеди, когда священник подходит, а точнее прихожанин подходит к священнику и вслух ему произносит разного рода страшные свои падения, грехи, то это возникло, то есть это необходимо делать, безусловно, это традиция, практика церковная, но всегда необходим личный, частный подход, не может быть общего правила для всех. Каждый человек должен понимать, что исповедь – это примирение с Богом, возвращение его вот в это лоно благодати. И это, конечно, сугубо личный разговор его со Христом. А священник как свидетель, не он формулирует, не он прощает, разрешает, не он принимает исповедь, а принимает исповедь Господь. А священник помогает, как вот повивальная бабка, как говорил Сократ, вот маевтика такая. То есть он помогает родиться этому зернышку благочестия в данном исповеднике. Поэтому исповедничество – это искусство, это педагогом не каждый может быть, а уж духовником, исповедником тем более. И в греческих и других восточных церквях благословение особое дается на исповедь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, сегодня в программе «Светлый вечер».
А мне вот казалось всегда, что исповедь – это такая вещь очень приватная, очень личная. Ничего, что мы по радио так вот обсуждаем эти вопросы?
Дело в том, что сама, так скажем, интимность этого разговора, эта приватность, она всеобщая. То есть каждый из нас имеет опыт этот. И мы же не рассказываем сейчас, не делим тайны исповеди, не раскрываем, а говорим о том, как подготовиться к исповеди, что мы ожидаем от исповеди, как правильно вести себя на исповеди. То есть это мы вещи как раз говорим, те, которые являются вот в этой, в русле такого благодати и благочестия.
Ну, у кого-то, может быть, еще и нет такого опыта.
Мы надеемся, что этот опыт, конечно, появится у каждого, но это действительно чудо, маленькое возрождение, не каждый человек способен исповедоваться. Я имею такой опыт с людьми пожилого возраста, которые уже уходят, при смерти находятся, я прихожу к ним, напутствуя их святыми дарами, они не могут исповедоваться, честно признаются, я этого никогда не делал, я не умею, я не знаю. У них паника в глазах, потому что надо что-то важное сейчас сделать, сказать, а они этого опыта не имеют. Это очень горько наблюдать. Стараешься помочь человеку, но понимаешь, что время уже не остается совсем, и у него слабые силы, и сознание угасает, и язык уже не ворочается. Был, конечно, очень пронзительный у меня опыт, могу поделиться здесь тоже сокровенным таким переживанием. Однажды меня пригласили причастить одного инвалида, человека немого, который говорить не мог, был парализован. И когда я пришел уже в дом, где он жил, этот человек лежал на кровати, я подошел, как священник в такой ситуации поступить? Я думаю, просто буду задавать ему вопрос, он будет не кивать головой, хотя бы отвечать. Вот я прочитал первую молитву чинопоследования исповеди, и он зарыдал. И зарыдал так надрывно, и так искренне, и так по-детски, хотя мужчина взрослый, ему было около 50 лет. Вот, и этого было вполне достаточно. И не нужно было никакой перечень грехов и никаких вопросов. Просто я прочитал разрешительную молитву. Он причастился, самый счастливый, самый благодарный человек. Вот его взгляд, он до сих пор у меня стоит, хотя это было почти, может быть, лет 20 тому назад.
А вопрос тогда еще такой. Смотрите, ведь... Некоторые люди, вы говорите, не все умеют исповедоваться, но некоторые люди какие-то вещи несовершенные в себе переживают, опять же, в себе. Они много раз это все уже как бы перемололи внутри себя, может быть, внутренне раскаялись, но прийти, встать перед Евангелием и крестом, перед священником и сказать зачастую незнакомому человеку какие-то важные вещи из своей жизни, может, далеко не каждый. И, кстати, даже психологи говорят, что нельзя открываться первому встречному. А тут предлагается подойти к священнику, ведь не у каждого есть духовник, не у каждого есть храм. Нужно прийти к священнику,
понимать, что психологи незнакомому человеку сказать. Советуют, чтобы каждого первого встречного не открываться. Священник в данном случае не подходит под эту категорию первого встречного, потому что каждый приходящий в храм намеренно идет туда и знает, зачем он идет, и так или иначе священник, хоть и достаточно случайная фигура вот в этом, на этом пути, но все-таки он не первый встречный, а человек, еще раз повторю, свидетель. Тут очень тонкая грань, как соблюсти эту вот приватность, этот сокровенный разговор с Богом и присутствие некого свидетеля здесь, вот зачем, да, он нужен и так далее. Это действительно, с одной стороны, недоумение, такой парадокс, а с другой стороны, необходимость. И священник является лицом или, скажем, устами церкви, то есть того самого Бога человеческого организма благодатного, который свидетельствует намерение человека, более того, является за ним, за него ходатаем, то есть он молится пред Богом о прощении грехов вот этого грешника кающегося. Он не судья, он не регламентирует степень наказания для человека, он принимает его, это принимающая сторона, вот в этом смысле вот осязательная, чтобы обнять его, принять и сказать: чадо, да, войди в радость Господа своего. И в этом смысле, конечно, он жизненно необходим. Но вот как эту грань не переступить, как не начать разговаривать со священником на исповеди? Ведь чаще всего это именно разговор с батюшкой. «Батюшка, у меня вот такие проблемы. Я к тому не пойду, я вот к этому пойду. Мне нужно, вот, чтобы батюшка мне посоветовал, как быть». Это уже не исповедь. Надо честно признаться в этом, что проблемы решаются не на исповеди. Для нас проблема только одна – грех.
А все же... Человек, который приходит там первый, второй, третий раз, да даже если и не третий, я знаю прекрасно примеры из жизни людей, которые много лет воцерковлены, вот им там случилось быть где-то далеко от дома, они почувствовали потребность в исповеди, пошли в храм, там незнакомый священник, а дальше начинаются абсолютно разные истории, зачастую не очень приятные, когда незнакомый им человек, они ему тоже незнакомы, и диалога не получается. Получается какое-то очень странное, зачастую основанное на взаимных обвинениях.
Стереотипное представление о том, каким должен быть священник, а что он вообще должен. И это вот потребительское отношение общества, современного общества ко всему, в том числе и к священнику, и к церкви, и к благодати, оно здесь тоже проявляется. То есть священник должен то-то, 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 а он почему-то ведет себя совершенно неадекватно, иначе то, чего я не ожидаю от него. Но разговор, конечно, должен изначально входить в плоскость предстояния пред Богом. Священник, какой бы он ни был, он, еще раз повторю, не имеет права ни начать, ни закончить исповедь. Если есть такая возможность, если там по расписанию человек подходит к священнику на исповедь, конечно, он должен называть свои грехи, в первую очередь, ради этого он подходит. Но как его научить этого делать? Это тоже искусство, это тоже время для этого должно пройти. Когда стоит 500 человек, ну, сложно каждому уделить какое-то время и внимание.
Ну, вот, извините, вот в этом смысле, мне кажется, как раз нормально, что человек ищет священника, который, ну, подходит ему, который говорит на понятном для его языке, для него языке, да, вот так скажем. Потому что действительно священник должен чему-то научить, что-то объяснить. А если нет взаимопонимания, то и толку будет меньше.
Конечно, конечно. Каков поп, таков приход. То есть такая хорошая поговорка, на самом деле в ней ничего нет.
Ну, вы просто говорили, что там нечего выбирать священников. Там, это, ну,
может, простоте сердца, конечно. Как найти духовника, многие спрашивают. Как вот кому исповедоваться? Не всем же можно исповедоваться. Мы уже говорили в начале нашего часа, что, конечно, не всем. Это вообще то общее церковное правило, что есть духовники, которые имеют благословение от священноначалия принимать исповедь.
Но и это таких... в других церквях, в русской такого нет.
Должно быть, должно появиться. Мы должны вырасти или, так скажем, эту практику ввести в наш обиход.
А видите, в чем проблема первая возникает? В Греции, например, да, там очень много храмов, которые мы бы, наверное, здесь в России назвали закрытыми. То есть не обязательно там в церкви села такого-то, деревни, вернее, такой-то, есть священник. Там есть храм, который окормляет священник, который окормляет еще несколько десятков соседних деревень, но страна-то небольшая, и он просто ездит, совершает богослужение. У нас живет в селе Н отец Петр. И вот этот отец Петр, он один на 60 окрестных километров.
Может служить каждый день, а может служить
целый раз. Вот духовники-то в Греции ездят по таким селам. И это известная практика, я просто читал даже сам про это. Духовник проезжает по городам.
Он послушание несет такое, конечно.
Да, потом по селам, и если вот у человеку необходимо исповедь, он приезжает в небольшую деревушку, и там вот все, кому нужно, приходят к нему исповедуются.
Да, это время оговорено, все могут подойти в это
время. У нас-то такое очень сложно себе представить, и сложно сделать, потому что вот будет один такой, три таких священника на одну большую епархию. Да я даже с трудом представляю,
как они будут приезжать. Мне тут рассказали, как вино. Что такое молодое и старое вино? Тут разговаривал с одним человеком, который занимался, да, долго занимается этим продуктом. Вот он говорил, что молодое вино, это или старое, не то, которое долго лежит или немного лежит, а то, которое из виноградника, из лозы древней. Вот 60-летняя лоза, у нее корень до 14 метров в глубину грунта, почвы. И это он, этот корень, он все вбирает из этой почвы, вот все минералы, все нюансы, все. И тогда из этого 60-летней лозы получается добротное настоящее вот вино. Если, конечно, урожай совпадает и так далее. А из 3-5-летней лозы, говорит, ну, это как ребеночек, но при всем уважении, красоте, вот и умилении, это ничего не вино. То же самое с духовничеством, с исповедью. Вырасти мы должны. У нас огромная яма образовалась, такая вот разрыв традиции, преемства. Если духовники еще советских времен, которые сидели там, и исповедники действительно являлись, передали вот это вот ощущение живой благодати, жизни в Духе Святом своим посомам, то в 90-х годах молодежь, пришедшая в храм, что она может передать, где это преемство, кого они воспитывают и учат. Конечно, возникают подобного рода и младостарчество, и обиды, и недоумения, отношения прихожан, когда они, ну, точнее, прихожане недоумевают по отношению к священникам, что вот я хотел, а он мне там отказал или грубо мне ответил. Увы, это реалии нашего времени, это мы уходим от самой исповеди, то есть мы должны понимать, что исповедь – это одно, а священник и наши житейские проблемы, и наши современность – это другое. Исповедь само по себе как таинство, оно хранится церковью в неповрежденной святыне, в неповрежденном виде уже почти 2000 лет. А наше отношение, как войти нам вот в это, как найти узкие эти двери этой благодати, как напитаться ей для возрождения, для обновления своего сердца, это вот, думаю, предмет для разговора.
Сейчас, вернее, была еще одна такая форма исповеди, которая сейчас практически забыта, но я еще по своему детству ее помню в больших храмах, это общая исповедь.
Но и совсем не забыта. Многие не священники забыта, да, ее практикуют. Это, конечно, такое пародия на отца Иоанна Кронштадтского.
Я знаю одного прекрасного священника, у которого, конечно же, есть частная исповедь, она у него регламентирована в расписании поставлена, но перед литургией он выходит, говорит длинную проповедь о покаянии, реально люди почти плачут, потом он благословляет причащаться, и вот уже, когда кому-то необходима частная исповедь, он ее проводит, ну, отдельно в отдельные
дни. Я бы сказал так, такая форма приемлема. Если есть духовник, если священник понимает, что он делает.
Ну, это прекрасный священник с многолетним опытом.
Вот, поэтому если отец Иоанн Кронштадтский вставал нам вон, поднимал епитрахилию, говорил громко «кайтесь», и народ, плача, изрыгал страшные грехи вслух, причем весь храм одновременно, это свидетели там описывали в записках, это было, конечно, ну, поразительное само по себе явление вот этой живой жизни церковной, то сейчас удобно так вот сказать, да, так, ну-ка, давайте все вслух, вот, и когда стоит там 200-300 человек в храме, и тоже все подходят к причастию, очень экономится время.
Очень это правда удобно. Ведь удобно, потому что люди, которые чувствуют за собой какие-то важные грехи, которые необходимо сообщить в дополнительно в частном порядке, они могут это сделать, по договоренности со священником подойти, а когда у священника литургия начнется, у него 200 человек стоят у аналоя, я просто слышал мнение самих священников, которые просят, когда видят много народу стоящего, просят, вот те, кто не чувствует за собой ничего важного, Бог вас благословит, причащайтесь. Если только вот что-то такое, что на душе вам мешает,
очень подойти к чаше, опасный совет.
Ну, это вот перед большими праздниками, он один, понятно, что нет, причастников нет. Будет
мы
много.
Мы опять же не можем
ответить. А все равно нет, Бога. Он говорит, что все равно все чувствуют что-то важное на сердце, связанное там с колбаской в среду, еще с чем-то.
Нет, так что подойти сразу к причастию без исповеди, ну, 99% наших прихожан это себе не могут позволить, они очень искренне совестливые, и, конечно, грех, который тяготит их душу, они обязаны его исповедовать, иначе они просто не причастятся, они не подойдут к чаше, не дерзнут. Поэтому это очень большая проблема для современной практики богослужебной, для современного духовенства, вообще наших прихожан, как правильно, грамотно вот этот вот устроить, чтобы и люди смогли с чистой совестью подступить к причастию, и священник мог не от лица Бога там что-то произносить какие-то, значит, и понимая, что так всем удобнее, а действительно быть душепопечителем, быть пастырем. Это не то, что проблема, она решается, и у каждого есть свой, что называется, болевой порог, вот это переживание о грехах, об исповеди, и батюшка, если приход уже несколько лет действует, открыт, и люди приходят туда, видят и знают каждого. Кому-то он может уделить совсем немножко, важно просто улыбнуться или за руку взять, или по головке погладить, или «помоги тебе, Господь, иди причащайся, мать». Все, она пошла причащаться, счастлива, что батюшка ее допустил, благословил. Ребеночка какого-то надо где-то построже сказать, так, совесть есть, почему так себя ведешь? А ты помирился с братиком и сестренкой, а ты у мамы попросил прощения, ты сегодня утром молился хоть? Да, да, все, давай иди причащайся. Бывают вещи, когда действительно надо, вот воскресная школа, 30, 40, 50, 80 человек стоит, и они все гуртом прямо к чаше подходят, вот, вся воскресная школа причащается, потому что для них уже труд духовное само обучение в воскресной школе, но хотя бы раз в месяц должна быть общая исповедь для воскресной школы отдельно, для детей. Дети отдельно, взрослые отдельно. Это отдельная пасторская работа для священника. Она трудна, она очень трудоемка, но она обязательно необходима для здоровой жизни наших прихожан.
Давайте вернемся к разговору через минуту. Мы напомним, что протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, гость программы «Светлый вечер». Здесь Лиза Горская и Алексей Пичугин. Вернемся.
«Светлый вечер. На радио «Вера».